Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Батюшка с нами находится на телефонной связи. Отец Михаил, добрый день.
Здравствуйте, Мария, здравствуйте, наши дорогие слушатели.
Вот что сегодня предлагаю обсудить. Как церковь относится к тем, кто ушел из нее с болью? Чувствует ли она ответственность за тех, кого она потеряла? И кто эти ушедшие? Просто статистика или все-таки это боль? И сразу же оговорюсь, что сегодня мы поговорим не о тех, кто перешел в другие религии по каким-то причинам или вообще потерял веру и стал атеистом. Мы про тех, кто ушел из церкви из-за какой-то обиды, боли или предательства. Тех, кто пламенно горел верой, ходил в храм, и вдруг по какой-то причине решил, что больше не может быть его домом этот конкретный приход, да и вся церковь в целом. Может, прихожанин обидел, может, приход не понравился, может, батюшка-настоятель повел себя как-то не так, как хотелось бы, и так далее. В общем, причин для ухода из церкви бывает великое множество. Вот об этом сегодня мы и поговорим, батюшка, и были ли на вашей практике такие случаи с прихожанами?
Понятно, да, непростая, Мария, тема. Ну, давайте поразмышляем. Такие случаи я наблюдал не на тех приходах, где я служил, и даже не на соседних, не у священников друзей, но я знаю доподлинно таких людей, которые уходили из церкви по тем или иным причинам. Ну, как мы можем это охарактеризовать? Конечно, это трагедия небольшая, а может быть, вполне себе и большая. А как рассуждал немного по другому поводу святитель Григорий Богослов, это святой угодник 4-го столетия, один из таких столпов православия. В любом случае, мысль о тех, кто отпал от церкви, она терзает нас, то есть людей церкви. Нет в нас какого-то гнева или злорадства. Вот вы ушли, ждите, ждите, будет горящие, значит, будет пламя на вашу голову, потому что вы покинули церковь, или посмотрим, как сложится ваша жизнь. Нет, конечно же, мы так не рассуждаем. Мысль о том, что эти люди ушли из церкви, она терзает нас. Да, и мы ратуем за то, чтобы они вернулись в лоно церкви. Какие-то шаги предпринимаются, но не всегда мы можем такие вот конфликты уладить и этот раздор устранить. Кто за всем этим стоит? Ну, конечно же, за этим стоит лукавый. На самом-то деле древнейший принцип «разделяй и властвуй» его высказали вовсе не древние римляне первыми. Это принцип самого лукавого дьявола. Он сеет семена вражды повсюду, он ссорит всех. Соседей, детей с родителями, родителей между собой, страны, целые континенты, цивилизации. И, наконец, он сеет эти семена раздора и вражды в самой церкви, на том поле, которое и является вот полем пшеницы, да, из притчи евангельской. К сожалению, враг сеет свои семена, и мы должны быть всегда начеку. По каким причинам уходят эти люди? Ну, вы уже затронули, да, несколько этих причин. Это конфликты внутри общины. Это хамство, грубость, какое-то недопонимание, недостойное поведение священника. А как можно об этом рассуждать? Ну, во-первых, мы уже сказали, что грехи людей церкви — это не грехи церкви, а грехи против церкви. Это важная истина. С другой стороны, когда люди разочаровываются в других своих собратьях по вере, то они разочаровываются в людях. Ведь, по большому счету, в Боге разочароваться невозможно. Как мы можем помочь людям, которые сейчас в церкви испытывают некоторые трудности и, может быть, подумывают о том, а не совершить ли исход? Нужно понимать, что всегда будут какие-то искушения, всегда будут соблазны. И первый выгодополучатель, выгодоприобретатель от того, что люди уходят из церкви, это, конечно же, дьявол. Если что-то не получается, если нет взаимопонимания, если вот не удается найти, что называется, общий язык с другими прихожанами, ведь всегда есть другой приход, есть другой священник, но не по нраву, не по душе, не по сердцу вам вот этот батюшка. Всякое бывает. Если вы стали свидетелем чего-то предосудительного, у нас, слава Богу, много приходов, много церквей. Каждый может найти себе какую-то тихую родную гавань, где он будет спокойно молиться, спасаться, вести духовную жизнь, и каждый может найти себе пастыря по душе. Вот святой преподобный Иоанн Лесточник так писал о том: прежде чем впасть в руки какого-то учителя, прежде чем добровольно прийти к нему и сказать: «Все, я твой ученик, учи меня», необходимо несколько раз испытать этого учителя, чтобы не впасть в руки обычного гребца вместо кормчего. Вот он такую метафору предлагает. Кормчий — это кто? Рулевой. Соответственно, мы ожидаем, что это опытный человек, который поможет нам разрулить наши проблемы, управлять нашей жизнью. Мы приходим, доверяем ему полностью, а там оказывается простой гребец. И все. И он такой же, как мы, к сожалению. И поэтому ничему он нас на поверку научить не может, а мы уже вот верили ему, по сути, свою жизнь. И чтобы таких казусов не получалось, вот святой преподобный Иоанн Лествичный предлагает несколько раз испытать. Что значит испытать? Присмотреться, как живет человек, как живет пастырь, что он говорит, соответствуют ли его слова его жизни. Вот для нас важный принцип. Что проповедуем, то и исповедуем. Вот как священник учит, он так и должен жить. То есть его проповедь с его образом жизни ни в коем случае не должны расходиться. Вот такой подход здравый, он помогает многих неприятных моментов избежать уже на старте, как говорят, на берегу. Потому что часто, часто, братья и сестры, мы приходим в храм не к Богу, мы приходим к батюшке. Понимаете, да? А здесь фигура батюшки начинает заслонять фигуру Бога. А ведь главная задача священника — помочь душе прихожанина встретиться с Богом. Не помешать этой встрече, а создать все необходимые условия, чтобы вот этот контакт, эта главная встреча в его жизни состоялась. А если есть какой-то культ батюшки, на который мы попадаемся. И потом, когда случается какая-то неприятность, когда, например, есть, не дай Бог, какой-то конфликт со священником или с его приближенными, мы разочаровываемся. Но есть золотое правило. Чтобы не разочаровываться, что? Правильно. Не очаровывайтесь. Очарование, чары. Вот есть некоторые чары, которые нас как будто околдовывают, да? И мы теряем все: критическое мышление, осторожность, какую-то умеренность, и мы все. Раз это батюшка, я хожу к нему, забываем о том, что мы ходим-то к Богу. И вот каждый из нас может спросить себя и честно ответить на этот вопрос. Я вот прихожанин какой-то церкви. А к кому я хожу? Есть разные варианты ответов. Разные, очень разные. Кто-то ходит в храм. Просто в храм. Есть такое? Есть, братья и сестры. Это старинный храм. Его строила еще моя бабушка или мой прадед. И вокруг него такая богатая история. Поэтому я хожу только в этот храм. И это главный мотив. Кто-то ходит к другим людям. Ой, вы знаете, там такие контакты, там такая община, там так после службы весело, там такие трапезы, там так можно интересно поговорить. То есть такая своеобразная социализация. Кто-то, как мы уже сказали, ходит к батюшке. Ой, как одна прихожанка сказала, этот перл настоящий. Там такой батюшка выше всех религий. Ну, что называется, без комментариев, да? Вот, это памятуя о том, что не хочешь разочаровываться, не очаровываться. И, наконец, кто-то ходит к Богу. Вот это главное. Можно задать себе вопрос, а я к кому хожу? В храм? К людям? К батюшке? Нет, я хожу к Богу. Вот этот ответ должен быть. Потому что если ты ходишь к Богу, разочароваться невозможно. Ты будешь воспринимать все вокруг как обстоятельства, которые либо тебе помогают, способствуют твоей встрече с Богом, либо мешают. Если они тебе мешают, ты их как-то преодолеваешь, проходишь эти искушения, тренируешься, закаляешь себя. Либо если становится невыносимо, ты просто одну локацию, одно место меняешь на другое. И если там условия для этой встречи созданы, ты там и остаешься. Это не значит, что надо скакать из храма в храм постоянно, нет. Древо, которое пересаживают часто, оно, увы, слабо плодоносит, а может вообще не плодоносит. Рано или поздно, конечно, нужно где-то остановиться. Но тот, кто ищет, тот всегда найдет. Господь же нам сказал: ищите и обрящите. Видите, не дай Бог, какое-то непотребство. Ну, напрягитесь, присмотритесь еще более пристально. И если вы ничего изменить не можете и сами впадаете в искушение, отойдите, братья и сестры, отойдите, перейдите в другой приход, в другую общину. Благо, что сегодня с этим проблем нет. В любом городе есть альтернативы. Не сложилось на одном приходе, идем в другой. Ну вот какие-то такие базовые правила, которые нужно помнить. И еще важно понимать, к тому же, да, что у нас ведь не секта. Если человек уходит, за ним никто не будет гнаться, пытаться любой ценой его на аркане назад вернуть какими-то манипуляциями, какими-то присказками, в общем, как это называют, говорят в народе, прибалтывать его будут, чтобы только-только вернуться. Нет, у нас мы уважаем свободу воли человека. Если ушел, ну, позвонили, конечно, попытались выяснить, да, нас тоже это тревожит. И если человек наотрез отказывается, ну что ж, это его право. Мы уважаем его свободное право выйти. То есть мы не пытаемся удерживать его силой, как говорится, вилами, и в рае никого не загонишь. Ни вольник, ни богомольник.
Батюшка, вот вы правильно сказали о том, что когда у нас в церкви что-то случается, то действия конкретного человека мы автоматически переносим на всю полноту церкви. Отчасти это вопрос психологии. Можно долго спорить, насколько это правильно или неправильно, но это факт. Порой проще действительно уйти, просто хлопнуть дверью, чем потратить время на выяснение отношений. А если сюда еще добавить тот факт, что иногда просто физически нет возможности поменять храм, потому что он один, отсюда вопрос о том, как пережить такие события. Может быть, стоит дать себе время и попозже попробовать еще раз зайти в храм, дать второй шанс.
Здесь варианты могут быть разными. Прежде всего, не нужно никаких таких важных решений принимать вот на горячую голову. Не нужно делать скоропалительных заявлений, выходов и так далее. Необходимо дождаться, когда все наши эмоции немножко утихнут, придут в порядок. Мы на холодную голову можем сделать гораздо более выверенный, правильный выбор. Это важно. Что вот в пылу, скажем так, этих конфликтов, когда нас зацепили, когда бушуют вот страсти внутри, не нужно идти на поводу у этих своих деструктивных, негативных эмоций и сразу вот здесь, на месте, все решать. Все, ноги мои здесь больше не будут. Вон из Москвы, сюда я больше не издок, как написано в «Горе от ума» Грибоедова. Вот, конечно, так вести не нужно. Возьмите небольшую паузу. Пусть пыль уляжется, и вы на трезвую, спокойную, холодную голову уже можете принять трезвое решение. Да, действительно, здесь вот, ну, совсем мне плохо. К тому же необходимо весь этот промежуток, когда вы взяли паузу, молиться. Господи, укрепи меня, ободри меня, покажи мне путь, куда мне постучаться, в какую дверь. Я не хочу отходить от Тебя. Но здесь, ну совсем плохо. Но я стал свидетелем того, всего 5-го, 10-го. Тяжело. Мне теперь себя тяжело переламывать. Я боюсь, что просто я этого не выдержу. Господи, Ты меня под крыло свое возьми, да, вот как за пазуху, и выведи, потому что я боюсь заплутать. Господь, конечно, на такие искренние молитвы откликнется. Кроме того, если пока мы не готовы уйти, нас пока что-то смущает, можно себе вот так сказать, да, эту важную мысль выразить себе самому. Вот эти соблазны, искушения, недостойное поведение других прихожан, иногда все это служит важным фильтром, большим таким фильтром, который разделяет тех, кто пришел в церковь вот реально к Богу, как мы сказали, от тех, которые ищут, молодежь бы сказала, некой тусовки. Чисто человеческих, теплых, душевных отношений. Это неплохо. Конечно, мы все их хотим. Но все-таки это в храме, это не главное, в церкви, да? В храме и церкви главенствует кто? Сам Господь. Нам к Нему. И иногда Господь нам такой вот холодный душ посылает, чтобы мы пришли в себя. Подожди, мил человек, а ты куда пришел-то? Ты забыл, для чего ты сюда пришел? Ты пришел ко мне, ты пришел сердце свое открыть предо мной, ты пришел получить благодать. Ты пришел за спасением, а ты сейчас все это позабыл и ищешь чисто человеческих душевных отношений. Это хорошо, но мало. Ты пришел за золотом, а довольствуешься сейчас какими-то вот полудрагоценными камнями. Не забывай, зачем ты сюда пришел. Может быть, нас так Господь тоже будет. Мы немножко хотим всегда заснуть или отклониться от выбранного правильного пути. И Господь нам своим колокольчиком вот так звенит и пытается нас разбудить. Вот. Поэтому тоже не делайте скоропалительных каких-то заявлений, не ругайтесь сразу же, не уходите. подождите, присмотритесь, помолитесь, запрос свой Господу-то адресуйте, Господи, я запутался, как поступить. И дальше, когда вы действительно эту молитву регулярно произносите, вы трезвитесь, то есть вы смотрите вокруг, вы бдительны, смотрите и слушайте, что вам Господь показал. Он найдет, как показать, через книгу, через другого человека, через какие-то обстоятельства жизни, он найдет, как вам показать. Вы, главное, это не проморгайте и не проспите. Вот это важно.
Бог – это церковь во всей ее полноте, и поэтому, когда что-то происходит, то вот такое, ну, какое-то негативное событие, мы задаем себе вопрос о том, как Бог это допустил. И это еще одна причина того, почему люди переносят действия конкретного человека на всю церковь. Что вы на это можете возразить?
Ну, для себя, я как-то в одном из наших предыдущих эфиров об этом уже говорил, нужно понимать, что есть церковь, да, вот сделаем такое для себя условное разделение, церковь с большой буквы, это совокупность заповедей, учения Христова, наконец, это сам Христос, как тело церкви и как глава ее. Вот в нем, во всем этом разочароваться невозможно. Церковь как хранительница предания, церковь как правообладательница того учения, которые оставили нам апостолы, взяв его от Христа. Ну как можно в этом разочароваться? Ну это же истина, объективная истина, причем вот реально в последней инстанции. В этом разочароваться нельзя. Это церковь с большой буквы. А есть институциональная, человеческая сторона вопроса. То есть административный аппарат, некая структура, некая человеческая система или, как говорят, институт. И вот в этом институте, в этом аппарате, в этих связях, контактах, в этой системе есть человеческий элемент, наш с вами элемент. Ведь кто составляет вот эту часть? Мы составляем, куда мы очень часто несем все свои проблемы, загоны, несовершенства, свои какие-то пороки даже, невылеченные болячки духовные. Мы приносим это вот как раз в церковь, и мы можем соблазнять других людей. И ты для себя определи, когда ты видишь несправедливость какую-то, да? Так, это сейчас церковь вот как хранительница предания, Писания, это церковь как тело Христово, наконец, как сам Христос. Церковь — это как институт с большой буквы, где дом, где живет Дух Святой. Или же сейчас я имею дело вот с тем самым человеческим элементом церкви, который составляют все люди, которые в нее приходят. Если я имею дело со вторым, с институтом, с аппаратом, с административным каким-то элементом, ну, понятно, здесь могут быть какие-то огрехи, и порой немалые. Но если здесь есть какие-то огрехи, это не значит, что церковь с большой буквы грешит. Вот эту истину не устаю повторять. Грехи людей церкви — это не грехи самой церкви, это грехи против нее. Вот если мы себе это напишем на скрижалях сердца, многих соблазнов и искушений можем их обойти.
А всегда ли уход из церкви — это потеря веры? И может ли к потере веры привести слишком долгое ожидание? То есть если дать себе слишком много времени на прощение, то не получится ли так, что через какое-то время человек просто плюнет и больше никогда не вернется?
Я бы сказал, что это свидетельствует почти всегда о кризисе веры. Что-то пошло не так. Что-то внутри моей духовной жизни пошло не так. Обижаться долго — смысла вообще никакого не имеет. У нас на Руси обиженный — это вообще ругательное слово. Поэтому мы не хотим, чтобы на нас там воду возили, да, как в народе говорят. Что такое обида? Это чувство, которое тебя точит изнутри. Оно разъедает тебя, как кислота. Ты сам себя перевариваешь. Некоторые услаждаются этим чувством. Вот обижены, унизили. Вот я бедный, несчастный, не поняли, обидели, огорчили. Смысл пребывать в этом болоте, в этой желчи. Нужно, наоборот, как можно быстрее из него выйти. Да, так получилось. Где-то, значит, я сам был недостаточно осторожен, бдителен. Где-то я очаровался, Где-то я что-то излишне романтизировал, где-то я сам заплутал, заблудился. Значит, мне самому нужно что-то пересмотреть в своей жизни, чтобы впредь в такие ситуации не попадать. И вот такой подход, он продуктивный, он конструктивный. Обидели? Избавляемся сразу от этой горечи. И помним, что нам Господь посылает людей, и не все из них далеко друзья, и далеко не все враги. Но совершенно точно все те люди, с которыми мы встречаемся, это наши учителя. Кто-то учит положительно, а кто-то учит от противного. Кто-то, значит, дает нам урок со знаком плюс, а кто-то со знаком минус. Но это все уроки, которые должны сделать нас мудрее, сильнее, рассудительнее, осторожнее. Вот если мы будем исповедовать такой подход, да, все те люди, с которыми мы встречаемся на нашем жизненном пути, это наши учителя. Они нас чему-то учат. Да, порой уроки болезненные, но это уроки. И в наших силах этот урок вынести, выучить и пойти дальше уже обновленным, усиленным, преображенным.
А как вам кажется, почему самвонов церквей довольно редко звучат проповеди о том, а тех, точнее, кто по каким-то причинам покинул церковь? У нас есть проповеди про блудного сына, о заблудших овцах, но нет слов о тех, кто ушел из церкви из-за нас. Может быть, батюшки боятся как-то этой темы или не считают, что это их вина?
Да нет, я думаю, что здесь может быть все гораздо проще. Самвона проповедь ориентирована на кого? На тех, кто остался в этой самой церкви. Поэтому что им-то выговаривать о тех, кто ушел? Это все равно, что преподаватель в институте, так часто бывает, приходит, смотрит, кого нет, и дальше начинает отчитывать тех, кто сидит на паре: ну почему же вы прогуливаете? Почему же вы не ходите? Что за безобразие? Ну они-то ходят. Соответственно, это надо говорить тем людям, которых нет, но часто так бывает, что достается как раз дисциплинированной части там, группы, класса и так далее. Соответственно, и здесь, ну, вышел священник на амвон, ну, кто-то у него ушел из общины. А имеет ли смысл об этом вот так централизованно говорить, или такие вещи лучше обсудить там за трапезой, в частном общении, в откровении помыслов, может быть, даже и на исповеди, если кто-то становится участником событий. А здесь мы берем на проповеди, обращаемся ко всем, а там разные люди есть. Есть люди, которые приходят не так уж часто в церковь, но вот попадают с определенной регулярностью на воскресную проповедь. Они вообще не в курсе, кто там ушел. И таких людей ведь немало. Может быть, там четверть, треть всех прихожан, которые стоят сегодня в церкви, это те люди, ну, вот, которые больше всего подходят в категорию захожан или время от времени прихожан. Вот они пришли, они хотят услышать проповедь о Слове Божьем. А мы здесь говорим о, тех, кто ушел. Но они вообще не в курсе и не при делах. Соответственно, лучше, наверное, такие вещи обсудить адресно и точечно. Может быть, в этом причина. Ну и потом я уверен, что так или иначе эта тема все равно время от времени всплывает. Да, нет никакого табу. Мне неизвестно никакое табу, никакой цензуры, которая бы полностью табуировала эту тему. Да нет, пожалуйста, хочешь говорить, говори, никто тебе потом по рукам не даст.
А вот, кстати, ведется ли какая-то статистика по тем, кто ушел? Может быть, она есть, не знаю. А, и вообще, ушедшие из церкви. Это для нас больше боль или же просто статистика, если в общем и целом посмотреть на картину?
Ну, конечно, боль. Мы с этого начали. Мне данная статистика, например, неизвестна. Поэтому по цифрам ничего не могу прокомментировать. А так, конечно, это боль, и эта мысль терзает нас. Люди ушли. Может быть, они еще, дай бог, не отпали от церкви, но ушли. Конечно, это неприятно, это нас царапает, это нас ранит. И это заставляет нас пересмотреть какие-то вещи. Может быть, действительно, мы были где-то резки с прихожанами. Может быть, мы были грубы, не стоит так делать впредь. Посмотреть на себя действительно можно.
Ну и в конце, что мы, как прихожане, как верные чада церкви, можем сделать для того, чтобы те, кто сегодня стоит рядом с нами на литургии, остался в церкви? И, конечно же, что можно сделать для того, если мы вдруг знаем какого-то человека, кто ушел из церкви, да, чтобы он вернулся обратно?
Да, и здесь все то же правило, которое мы уже несколько раз озвучили. Люди церкви на себя поднимают, когда входят в общину, действительно большой груз, большую ношу несут. Потому что именно по нам судят о церкви. Вот. Ну, это да, неправильно. перекидывать вот такой мостик. Но так ведь и будут делать простые люди. Поэтому, когда мы входим в общину, мы ведем религиозную, духовную жизнь. Мы должны понимать, что по нашему поведению, по нашим поступкам, по нашим словам, по нашему образу жизни будут делать выводы о церкви с большой буквы. И если мы станем источником соблазна, если мы станем источником сплетен для кого-то, то это прежде всего горе нам, потому что мы можем соблазнить брата своего, ближнего своего. А если мы соблазняем ближних своих, ой-ой-ой, как плохи наши дела, об этом Евангелие тоже сказано. Поэтому будем помнить, что на нас с вами большая ответственность. Мы своей жизнью можем и должны проповедовать учение Христово. Вот еще слово никому не сказали, а на нас смотрят, и это уже проповедь. Как он живет? Как он в церкви? Ну ладно, в церкви. А как он на рабочем месте? А как он с детьми? А как он на детской площадке? А как он занимается спортом? Все видят, все подмечают и делают свои выводы. И эти выводы о нас, как о людях церкви, будут распространяться на церковь с большой буквы. Хорошо это или плохо, но такая вот ответственность на нас лежит, братья и сестры, а будем об этом помнить. Ну и многих действительно тогда казусов сможем избежать.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В гостях у программы посредством телефонной связи находился заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!